Вы когда-нибудь наблюдали, как ходит богомол? То есть мы все, конечно, это видели на HDTV или VRP, ими занят целый спутниковый канал. Правда, обычно это всего лишь короткие сюжеты, изображения, снятые длиннофокусными объективами, или статичные снимки спикера жуков и кого-то из больших политических шишек, стоящих вокруг. А вот случалось вам видеть, как они ходят, хотя бы недолго. Пересекая верховье ледника Годуин-Остон под 11-тысячной вертикалью, называемой иначе восточным склоном К2, вы неизбежно сталкиваетесь с некой альтернативой. Либо держаться краев ледника, где почти нету трещин, и рисковать попасть под лавину, либо идти по центру, не зная, когда лед и снег под ногами неожиданно рухнут в скрытую пропасть. Любой чего-то стоящий альпинист предпочтет второй маршрут, если имеется хоть какой-то намек на сход лавины. Опыт и умение позволят вам избежать трещин, но когда на вас мчится лавина, единственное средство – молитвы. Для того, чтобы забраться на ледник, необходимо идти в связке. Гэри, Пол и я обсуждали это, то есть стоит ли идти в связке с жуком, но когда достигли той части ледника, где трещины наиболее возможны, а вернее неизбежны, ничего другого не оставалось. Было бы настоящим убийством позволить Канакаридесу идти непривязанным. Когда 10 лет назад жуки приземлились на нашу планету, всех, разумеется, крайне интересовало, носят ли они одежду. Теперь мы знаем, что нет. Малопонятное сочетание хитинового экзоскелета на сегменте основной части тела и слоев различных мембран на более мягких частях служит прекрасной заменой одежды. Но это не означает, что они выставляют на показ свои половые органы. Теоретически, богомолы имеют различия в полах, то есть делятся на мужчин и женщин. Но лично я никогда не слышал о человеке, видевшем гениталии жука. И могу заверить, ни я, ни Гэри с Полом не горим желанием быть первыми. Все же инопланетяне при необходимости наряжаются в пояса ленты с инструментами или в нечто вроде сбруи, совсем как Канакаридес, явившийся в идиотском рюкзаке со всем альпинистским снаряжением. Но как только мы начали подъем, он снял крепления с рюкзака и обернул их вокруг толстой, почти бронированной верхней секции своего тела, там, где находились руки и средние лунки суставов ног. Он также воспользовался стандартным металлическим ледорубом, сжимая изогнутый верх тремя бескостными пальцами. И хотя казалось немного странным видеть нечто столь прозаическое, как красные нейлоновые крепления, карабины и ледоруб на жуке, именно так оно и было. Когда пришло время связываться, мы нацепили шнур из паучьего шелка на карабины, передавая его в нашем обычном порядке восхождения. Правда, на этот раз, вместо того, чтобы любоваться задницей Пола, медленно тащившегося вверх, приходилось час за часом пялиться на Канакаридеса, бредущего в 10 шагах впереди. Термин «бредущий» не воздавал должного способу передвижения жука. Мы все видели, как жук балансирует и ходит на средних ногах, выпрямляя спину и поднимая голову, пока не окажется достаточно высоким, чтобы заглянуть в глаза человеку-коротышке, и при этом передние лапы неожиданно становятся более похожими на настоящие руки, чем на конечности богомола. Но теперь я подозреваю, что делают они это по одной причине. Из желания казаться более человечными во время редких публичных появлений. До сих пор Канакаридес стоял на двух ногах только во время официальной встречи в базовом лагере, но едва мы начали взбираться на ледник, голова его опустилась, треугольная впадина между сегментом основного тела и протораксом расширилась, передние лапы протянулись далеко вперед, как у человека, вооруженного палками, и он немедленно впал в совершенно свободный, не требующий видимых усилий ритм четырехногой ходьбы. Ну, Иисусе, до чего же нелепое движение! Все лапы жука имеют три сустава, но уже после нескольких минут созерцания именно этого насекомого стало ясно, что таковые далеки от тенденции сгибаться в одинаковом направлении в одно и то же время. Одна из передних лап, по идее, должна была сгибаться вдвое, вперед и вниз, чтобы конокоридес смог вонзить ледоруб в склон, пока другой следовало согнуться вперед, а потом назад, чтобы ему удалось почесать свой дурацкий клюв. В то же время средние лапы сгибаются на манер лошадиных ног, только вместо копыт нижняя, самая короткая секция, заканчивалась покрытыми хитином, но каким-то образом казавшимися изящными, разделенными, черт, не знаю, как выразиться, ногами-копытами. А задние лапы, те, которые прикрепляются к основанию мягкого протаракса, именно от них у меня голова шла кругом, стоило понаблюдать, как жук пробирается через незамерзший снег. Иногда колени инопланетянина, те самые первые суставы, находившиеся во второй-третьей лап, поднимались выше его спины. В другой раз одно колено сгибалось вперед, второе назад, пока нижние суставы проделывали еще более странные вещи. Немного погодя, я устал думать о конструкции этого создания и просто восхищался его плавной, почти небрежной ходьбой по глубокому снегу и льду. Все мы беспокоились, зная о малой площади давления лап жука на лед. Эти треугольные штуки, вроде копыт, еще меньше босой ноги человека. Боялись, что придется вытаскивать его из каждого заноса по пути в гору. Но пока что конокоридес управлялся вполне прилично, дай ему бог здоровья. Думаю, за счет того, что весил всего около 150 фунтов. И вес распределялся на все четыре, а иногда и на 6 лап, когда он засовывал ледоруб в свои крепления и карабкался просто так, без всего. По правде говоря, пару раз, уже на верховьях ледника, он вытаскивал меня из глубокого снега. Днем, когда в небе полыхало солнце, слепящим свечением отражающееся от чаши льда, именуемой ледником Году и Ностон, стало чертовски жарко. Мы, трое людей, убавили нагрев термскинов и сбросили верхние слои парок, чтобы немного остыть. Но жук, казалось, был вполне в своей стихии, хотя беспрекословно отдыхал, пока отдыхали мы, пил воду из бутылки, когда мы останавливались, чтобы напиться, и жевал что-то, на вид казавшееся плиткой, спрессованной из собачьего дерьма, пока мы ели наши питательные брикеты, которые, как я сейчас понимаю, тоже имели весьма значительное сходство с брусочками, изготовленными из того же материала. Если конокоридес и страдал от перегрева или холода в этот первый долгий день на леднике, то не подавал виду. Задолго до захода солнца тень от горы упала на нас, и трое из четверых быстренько увеличили нагрев и снова натянули парки. Пошел снег. Неожиданно огромная лавина сорвалась с восточного склона К2 позади нас и пошла вниз, набирая скорость, вскипая и утюжа ту часть ледника, которую мы проходили всего лишь час назад. Все мы застыли на месте, пока не затих гул. Наши следы в потемневшем снегу, всю последнюю милю, поднимавшиеся более или менее прямой линии на тысячефутовую высоту, выглядели так, словно были стерты гигантским ластиком с размахом в несколько сот ярдов. «Мать твою!» — охнул я. Гэри кивнул, дыша немного тяжелее обычного, поскольку почти весь день прокладывал путь, повернулся, шагнул вперед и исчез. Последние несколько часов тот, кто шел впереди, пробовал дорогу ледорубом, чтобы убедиться в надежности грунта и проверить, не ждет ли впереди засыпанная снегом бездонная трещина. Гэри прошел два шага, не удосужившись сделать этого. И трещина поймала его. Всего момент назад он был с нами. Красная парка мерцала на льду, и до белого снега на гребне было, казалось, рукой подать. И вот теперь его больше нет. За ним провалился пол. Никто не вскрикнул, не засуетился. Конокоридес мгновенно встал на все лапы, вонзил ледоруб глубоко в лед, прямо под собой, и обвил страховочной веревкой дважды, пока 30 футов провисшей части не натянулись. Я сделал то же самое, как можно глубже втыкая в снег кошки на ботинках и ожидая, что трещина втянет сначала Конокоридеса, а уж потом и меня. Этого не случилось. Шнур натянулся, но не лопнул. Генетически полученный паучий шелк, из которого он делается, никогда не рвется. Ледоруб Конокоридеса застрял намертво, да и жук крепко удерживал его в ледниковом льду, а мы двое застыли, как вкопанные, пытаясь убедиться, что тоже не стоим на тонкой корке снега. Однако, когда стало ясно, где находится край трещины, я выдохнул. «Держи их крепче!» Отстегнулся и пополз вперед, пытаясь заглянуть в черный провал. Я не имел ни малейшего понятия, насколько глубока трещина. 100 футов? 1000? Пол с Гэри болтались там. Пол всего в футах в 15, не больше. Казалось, он устроился с удобствами, прислонившись спиной к зеленовато-голубому льду и прилаживая жумар. Зажимы и несложное подъемное устройство, которое, должно быть, использовали еще наши прадеды, быстро доставит его обратно на поверхность, при условии, что веревка будет держать, и он достаточно быстро сумеет приладить ножные крепления. Гэри приходилось куда хуже. Он успел пролететь почти 40 футов и болтался вниз головой под ледяным выступом, так что виднелись только кошки и задница. Да, он, похоже, попал в беду. А уж если ударился головой о выступ, тогда... И тут я услышал, как он сыплет проклятиями, да такими цветистыми, каких я отродясь не слышал. Я облегченно вздохнул, сообразив, что с ним все в порядке. У Пола ушла всего пара минут на то, чтобы перевалить через край. Но на то, чтобы вытащить Гэри из-под выступа и подтянуть, мы потратили гораздо больше времени. И только тогда я обнаружил, «Да чего же силен этот жук? Думаю, Конокоридес смог бы вытащить из трещины всех троих. Почти 600 фунтов чистого веса. И мне до сих пор кажется, что он сделал бы это всего лишь с помощью тощих, на вид безмускульных передних лап. Когда Гэри оказался в безопасности и выпутался из веревок, креплений и подъемника, мы осторожно обошли трещину стороной. Я впереди, ежеминутно пробуя лед ледорубом, как слепой в долине, поросший бритвенными лезвиями. Все же мы, наконец, добрались до хорошего, вполне подходящего для лагеря номер один места у подножия ребра. До его вершины совсем немного, и дорога приведет нас к склону самой К2. Под последними лучами солнца мы отстегнули карабины от веревки, сбросили 75-фунтовые рюкзаки и немного передохнули, прежде чем разбивать лагерь. «Ничего себе! Чертовски хорошее начало для убойно удачной экспедиции!» — проворчал Гэри между хлюпающими глотками из бутылки с водой. «Абсолютно ублюдочно, грёбано блестяще! Я валюсь в проклятую сукину стебанутую трещину, как последний недоносок, мать его за ногу!» Я оглянулся на Конокоридеса. Но кто может понять выражение морды жука? Этот бесконечный рот, похожий на прорезанное в тыкве отверстие с бесконечными шишками и бороздками, занимающими 2/3 морды от ее клювастого хоботка почти до начала ухабистой макушки, казалось, почти всегда улыбается. Неужели улыбка стала шире? Трудно сказать, а спрашивать мне как-то не хотелось. Одно было ясно. Богомол вытащил маленький прозрачный прибор величиной с кредитную карту и с молниеносной быстротой вводил данные всеми тремя пальцами. «Словарь», — подумал я, — «либо перевод, либо запись пламенного монолога Гэри, который, должен признать, являлся великолепным образчиком брани». Наш приятель продолжал плести великолепный гобелен непристойности, не выказывая ни малейших признаков усталости. Гобелен, который, возможно, на долгие годы повиснет голубым облаком над ледником Годуин Остен. «От всей души желаю использовать эту лексику во время одной из ваших ооновских вечеринок с коктейлями», — мысленно посоветовал я Конокоридесу, стоило ему закончить ввод данных и спрятать карточку. Когда Гэри наконец иссяк, мы с Полом обменялись улыбками и принялись раскидывать палатки, разворачивать спальные мешки и ставить печи, прежде чем темнота погрузила лагерь номер один в глубокий лунный холод. Лагерь номер два. Между карнизом и лавиноопасным склоном. Приблизительно 20 тысяч футов над уровнем моря. Я делаю эти записи для агентов Государственного департамента и всех тех, кто хочет больше узнать о жуках, их технологиях и причинах прилета членистоногих на Землю, о культуре и религии, о всех вещах, которые они не сочли нужным рассказать нам за последние 9,5 лет. Вот сводная запись беседы человека с богомолом в ночь, проведенную в лагере номер один. Гэри.
Канакаридос, мы подумываем соединить наши три палатки, поесть супа и пораньше лечь спать. Может, у вас возникнут какие-то проблемы с ночевкой в отдельной палатке?
Канакаридос,
у меня с этим никаких проблем.
На этом диалог завершился. Вот тебе и вся беседа.